гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Оксана Пачобут пасля амаль двухгадзіннага спаткання з мужам Андреем у гарадзенскай турме паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для чатырох чалавек і мяккага прысуду не чакае. Напрыканцы тыдня канчаецца 10-дзённы тэрмін яго затрымання і следчы павінен выставіць абвінавачанне. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца, расказвае Міхал Карневіч.
Оксана Пачобут распавядае, што яе спатканне працягвалася амаль 2 гадзіны. Андрэй распавёў, што сядзіць адзін у камеры, якая разлічана на 4 чалавек. Ні на што не скардзіўся, наадварот, падтрымліваў яе. Але тым не менш вельмі рэальна глядзіць на тое, як можа скласціся сітуацыя ў будучыні.
Ну, ён перадаваў усім прывітанне, сказаў, што трымаецца нармальна, чакае прысуды, прысуд будзе суровы, рыхтуецца да суда. Гэтым разам уже так улады не абыдуцца, што пасадзілі, адпусцілі, ім прыйдзецца яго пасадзіць, бо тут такая сітуацыя, сказаў, што гэта загад з Менску на сейра, на гэты раз, каб яго пасадзіць.
Спадарыня Аксана дадае, што Андрэй пакуль у статусе падазраванага, але ўжо 29 чэрвеня яму павінны прад'явіць абвінавачванні.
Ён не садзейнічае са следствам, таму на яго не чапаюць. Пакуль ён проста адзін сядзіць у камеры, ніхто да яго не прыходзіў, акрамя учора адваката. Сёння ён таксама здзівіўся, што яму далі сустрэчу там.
А ці сказаў Андрэй, за якія канкрэтна публікацыі яго падазраюць па клубе?
Ну, яго пазнаёмілі з тым, у чым яго абвінавачваюць. Так. Гэта артыкулы не толькі пра расстраляных хлопцаў, там артыкулы нешта там хмары над Драздамі, гэта прамоўклівыя пратэсты, якія мінулым летам адбываліся. Таксама гэта артыкулы, пісаў ён такі артыкул «Яйца, кропка, блеф Лукашэнка». Гэта пра тое, калі там Лукашэнка выказваўся ў бок западных палітыкаў, там некія сябе там рэчы дазваляў зневажальныя выказваць. І гэта яшчэ артыкулы пра гандаль жывым таварам, пра палітзняволеных. Там дужа, многа артыкулаў, ён вось гэта вось назваў.
Вы сказалі, што Андрэй здзівіўся, што вам дазволілі спатканне. А чаму?
Цяжка сказаць. Думаю, што гэта можа больш не дадуць. Яны запісваюць некія запісы. Можа, яны там аналізуюць інфармацыю з яго размоў, яшчэ там нешта больш там набываюць на яго, бо гэта відавочна, яны на весь той час, калі ён сядзеў у мінулым годзе, яны націскаюць там кнопку і запісваюць, і гэта раз таксама.
А як ягонае здароўе?
Прымаў лекі, ён там сачыў за здароўем апошнім часам, магчыма, рыхтаваўся. Ён казаў, што адной нагой увесь гэты год ён жыў у турме. Зараз ён двума нагамі ў турме. Сітуацыя змянілася, кажа, не надта моцна. Па здароўю ён не скончыў лячыцца, ён, трэба мне будзе рабіць там выпіскі з яго перадаваць, бо ён не можа там прымаць лекі, не магу яму нічога перадаваць, бо там усё прыпынілася рэзка папросту. Не, там патрэбны там медычныя дакументы, якія пацвярджаюць, што яго там некія дыягназы, гэта мне ўсё трэба набываць, ці ў паліклініку там.
А ці мае ён нейкую сувязь са светам? Газеты, радыё, тэлебачанне?
Ну, абсалютна, ён пакуль нічога не ведае. Газеты яму перадавалі. Калі я першы раз да яго пайшла ў суботу, газеты яму перадалі, чытае кніжкі, так ніякай інфармацыі ў яго няма. Я яму напісала два лісты, даслала, якія ўжо павінны былі прайсці, лістоў таксама ён не атрымаў. Ну, ён толькі сёння дазнаўся, як выглядае сітуацыя. Ён перадае ўсім дзякую, ўсім тым людзям, хто яго падтрымлівае.
С Аксанай Пачобут гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Андрэя Пачобута арыштавалі 21 чэрвеня. Супраць яго завялі крымінальную справу паводле крымінальнага артыкула 367, частка другая, паклёп на прэзідэнта. Журналіста могуць пакараць абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў альбо пазбаўленнем волі на такі ж тэрмін. Пра Андрэя Пачобута гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашы слухачы.
У сённяшнім стане казаць, што затрымання Андрэя Пачобута абурае, будзе вельмі. Влада Беларусі ўжывае сапраўдны тэрор у адносінах іншадумства і бессаромна выкарыстоўваюць усе сродкі для гандлю з еўразвязам. На жаль, гэта наша сучаснасць. І большасць беларускага грамадства здаецца, як заўсёды адмоўчыцца. Але ж будзе вельмі дзіўна, калі той жа еўразвяз не ўжыве адмоўныя меры. Вікторія.
Я не думаю, что арест Пачобута на пользу самому объекту поклёпа, то есть Григоричу. Поэтому я хочу сказать Совету Безопасности Республики Беларусь, часто простое кажется вздорным, но не пропадет Беларусь без Лукашенко. Проявите вы самостоятельность. А проявив самостоятельность, вы и сами избавитесь от чванства и самодурства Александра Григорьевича, Викторов Александровича и даже Николаев.
Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта радыё «Свабода». Праваабаронцу Алеся Беляцкага ў калоніі пачалі абмяжоўваць у кантактах з іншымі вязнямі. Падобная практыка ціску была адпрацаваная яшчэ на пачатку мінулага дзесяцігоддзя. Пра гэта сведчаць былыя палітвязні Беларусі. Перадае наш карэспандэнт Алег Руздзіловіч.
Паводле актывістаў арганізацыі «Платформа», якая займаецца абаронай правоў зняволеных у Беларусі, на праваабаронцу Алеся Беляцкага ў бабруйскай калоніі пачалі ціснуць, абмяжоўваючы яго кантакты з іншымі вязнямі калоніі, распавяла актывіст «Платформы» Алена Красовская-Каспяровіч.
К нам поступило письмо от осужденного, который буквально в субботу освободился из ИК-2, в котором он сообщает, что администрация ИК-2 очень внимательно отслеживает контакты Олеся с осужденными. Все осужденные, с которыми Олесь пересекается, то есть разговоры или какие-то дела по жизни в колонии, значит, вызываются в администрацию, с ними проводятся профилактические беседы на предмет того, что контактов с Олесем никаких не поддерживать, никаких услуг, никаких разговоров с ним не вести. Также осужденный написал о том, что Олесь прекрасно понимает эту ситуацию, знает, что у осужденных проблемы за контакты с ним, и поэтому он старается свести к минимуму возможные контакты, чтобы у людей не было проблем.
Жонка Алесі Беляцкага Наталя Пінчук пацвердзіла тое, што раней Алесь казаў пра захады адміністрацыі калоніі па абмежаванні ягоных кантактаў з іншымі вязнямі.
Я, во всяким разе, спрымаю эту информацию, как правдивую.
Был кандидат на президент Александр Казулин, сталкнулся с такой практикой подчас своего зневоления после президентских выборов 2006 года. Казулин сгадал, что колонии Витьба 3, где он отбыл каля 2 года, вязня не только попереджили про заборону контактов с ним, але и карали тех, кто не подпорядковался.
Могут карать карцером, могут перевести в иншую колонию, хотя по этим правилам повинны отбывать в одну и ту же колонию. И перевод в иншую колонию – это только коли форс-мажорный. Тому, коли они переводят, то это, скажем так, не совсем законно. Коли я был у Визби, то где-то 7 человек перевели в иншую колонию только за то, что они со мной как особисто контактовали.
Александр Казулин сгадал, что сярод пакараных за контакты з ім вязняў быў і заўгас атраду. Асоба ў турэмнай іерархіі далёка не апошняя. Не ўсе вязні гатовыя прамяняць маральныя прынцыпы на хлебную пасаду, мяркуе Александр Казулін. Жыццё не забараніць і пустэчу вакол чалавека, калі ён ставіцца па-людску да іншых, стварыць немагчыма. Хіба толькі змясціць чалавеку ў ПКТ ці карцер, кажа Александр Казулін. Для чего турэмщики не дозволяют контактов одних вязней с иншими?
Я некогда сказал, что головная мета, когда ты попадаешь туда за краты, это взломать. Взломать лично, взломать особо. На это там все накировано. Тюрьма – это не для слабых. Когда слабый попадает, то должно слабее становиться. Только сильно там может стать сильнее.
Как вы думаете, с Беляцким это удастся?
Напомню, что не удастся, что Беляцкий все вытянул.
Меркуя, господар Казулин. Праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч кажа, што падобныя захады па абмежаванні кантактаў з іншымі вязнямі ўжываліся і ўжываюцца зараз адносна іншых палітвязняў. Андрэя Саннікава, Мікола Статкевіча, Змітра Дашкевіча.
Гэта такая, на жаль, агульная практыка для таго, каб аказваць на людзей псіхалагічны ціск. Не ведаю, з якой мэтай. Можа быць, з мэтай напісання памілавання. Можа, проста для таго, каб вось такім чынам псіхалагічна ламаць. Магчыма і для таго, каб абмежаваць размову з людзьмі. Алесь Беляцкі праваабаронца, ён мог бы дапамагаць іншым вязням абараняць свае правы, можа быць, і гэта адна з прычын. Но это все, разумееце, на жаль, в той сітуацыі, калі сістэма абсалютна закрыта, і мы не ведаем ўсёй інфармацыі, мы можам толькі меркаваць.
Сказаў праваабаронца з вясны Владзімір Лапковіч у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Алегу Груздзіловічу. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша апытанне. Як вы лічыце, ці актуальная для Беларусі праблема катавання ў турмах і следчых ізалятарах? Ці чулі вы пра такія выпадкі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
На зоне не был, я был в СИЗО здесь, в Омеле. Пыток там нету. Там все отдельно. Первый раз, которые сидят, они отдельно сидят. Которые старые волки по 6 раз ходили, их отдельно держат. Ну, провинился, если, как и в армии, губан.
Да, менты бьют, а мы в изоляторе. Бьют сильно, потому что признание давали. Это очень большая проблема. Я только что с 3 суток освободилась. Они меня забрали за убийство, но я убийство этого не делала. Я даже не знаю, как нож держать. Но они меня избили, мне надо было признаться, что я сделаю.
Пытки все-таки актуальны для тех, кто находится у нас на местах лишения свободы. Если взять пример Санникова, то здесь все ясно. Да, в отношении его применялись пытки.
На вот умову утримания людей у изоляторах и тюрьмах засталось это, как со сталинских часов. Люди утримываются в шкотских умовах. Мне довелось быть у Наравлянским изоляторы, быть 5 суток. Там не было, например, воды, умывальники, у прибиральных, потому что там некий ремонт был. Вельми темно было у камеры, не почитать, ничего не зарабить, потому что нема светла. А у гомельским изоляторы на ночь включают осветление, тому там нельзя заснуть. Это так само можно расценивать, как физическое катование. Прием ежи так организован в гомельским изоляторе, что там и прибиральные, и стравы, это в одном помешкании.
Мне кажется, если уже эти меры применяют, но не в крайней степени, это необходимо, значит. Ну, просто когда такие поднимают восстание, то, естественно, надо же как-то пресекать это. Ну, про максимальную жестокость я не слышала, например.
Слышать не слышал, не знаю, не сталкивался.
Проблема катования в белорусских изоляторах и тюрьмах вельми актуальна. Особливо это тычется изолятора на Окрестина. Со своего опыта я скажу так. Я была у Гомельске мечу. Ежа там на параши, это так само антисанитарные умовы, вильгать. Для меня особливо, то это катование, это, что нас не водили тех, кто сидит менее 10 суток у душ. Ты моешься там же, с самой этой камеры, под этим краном. Там же ж ты и ешь, там же ж ты все свои потребы справляешь.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці актуальная для Беларусі праблема катавання ў турмах і следчых ізалятарах. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу. Аксана Пачобут пасля амаль двухгадзіннага спаткання з мужам паведаміла, што ён утрымліваецца адзін у камеры для 4 чалавек і мяккага прысуду не чакае. Са следствам Андрэй Пачобут супрацоўнічаць адмаўляецца. Праваабарончая арганізацыя Платформа паведаміла, што на Алеся Бяляцкага ў Бабруйскай калоніі пачаўся ціск у форме абмежавання яго кантактаў з вязнямі. Жыхар Бабруйску Алег Яўзрэзаў дамагаецца альтэрнатыўнай службы. Нацыянальны саюз вытворцаў малака Расіі зноў заклікаў урад тэрмінова прыпыніць увоз малочных прадуктаў з Беларусі да канца 3-га кварталу сёлета. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 26 чэрвеня з Гаваны ў Каракас. Гэта ўжо трэці яго візіт у Венесуэлу. У Каракас Лукашэнкі прыляцелі ўчора ўвечары. Іх сустракалі ў аэрапорце выканаўчы віцэ-прэзідэнт Баліварыянскай рэспублікі і дзеці з кветкамі. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што належыць разам з Уга Чавесам да адной ідэалогіі. Ён назваў палітыку Чавеса непераможнай, а свае адносіны з ім вельмі сяброўскімі і братэрскімі. Палітолог Александр Класкоўскі адзначае, што выбар маршрутаў для міжнародных вандровак у Лукашэнкі вельмі абмежаваны. Візіт у Венесуэлы адбываецца на неспрыяльным фоне і такія ж чакаюцца перспектывы.
Это тяжкая хвороба Чавеса. Тое, что у яго осень выборы, и коли он зможе удельничать, то не факт, что пераможа. Нарэшті, это вот такие змрочные ще антураж узмацняя. Фактично, Беларусь отмовилась уже канчаткова от поставок венесуэльской нафты. Коли Чавес так ці иначе отыдзе от улады, то вельми хісткие перспективы тому, что амаль что все завязано у этой супрацы на особистые стосунки двух лидеров. Тады ўсё ляснецца, ўсё, што будавалі Мінск і Каракас часоў Чавеса, яно ўсё пасыпецца. Што тычыцца нафты, фактычна вось гэтая авантура правалілася.
У беларускіх афіцыйных медыях сцвярджаюць, што Мінск і Каракас нібыта звязаныя праектамі на 3 мільярды даляраў. Паводле эканаміста Леаніда Злотнікава, тое, што мае Беларусь у Венесуэлі, гэта невялікі аб'ём яе знешнеэканамічных зносінаў.
Проекты это могут быть. Мы ведаем, как они выполняются. Какие-то там дробные заводики по сборке невеликой количества машин створались за место одного года два года. Або, когда мы там некие поселки будуем, то будуем марудно, не выполняем свои обязанности в термин. Наши экономические связи с Венесуэлой, они уже завяли. Когда в 2010 году сотни тракторов поставлялись в Беларусь и Венесуэлу, то в другом полугодии 2011 года там было 1-2 трактора. Была такая хваля подъема оптимизму относительно Венесуэлы, про миллиарды долларов говорили. Потом это так все марудная идея. Так что говорить можно, але на самой справе это не отбывается.
Коментуючи візити на Кубу, Венесуелу і Еквадор, старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький означає, що Олександр Лукашенко засідівся у Білорусі і цієї поїздки певна компенсація.
Там зараз тепло, чому не з'їздити екзотичні країни? До того ж, складається така конфігурація комуністичних і авторитарних режимів. Потрібна політична підтримка і такий психологічний фактор. Що дотичить супрацовництва економічного, то, звісно, можуть бути ніякі плюси, але вони настільки маленькі, у нас побач, під рукою, не треба нікуди лететь. Такий велізарний потенціал для супрацовництва країни європейського зв'язу, що, коли вже аналізувати внешню політику, то можна признати її неефективною. Коли ми не можемо наладити супрацовництво з моцним економічним регіоном, а спробуємо знайти нічто своє в таких далеких країнах, то це говориться в тим, що у нашій внешній політиці є великі проблеми.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз про латиноамериканську поїздку Олександра Лукашенка ми поговоримо з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Добрий день, Юрій.
Добрий день.
На гэтым тижні Олександр Лукашенка наведує країни Латинської Америки – Кубу, Венесуелу і Еквадор. Сьогодні він зустрікається зі своїм братом, поводле його виразу, Уга Чавесом. Що керівнику Білорусі спотребилося там, за океаном? Може, гроші? А хіба мало достається у виніку російської щедрості?
Ну, грошей ніколи не буває мало, але, ведаєте, саправди, тут от якраз перше, що приходить в голову, це гроші. Тут якраз зникають питання. Ось колега Класковський сказав, що літерально напередодні візиту Лукашенки у Латинську Америку було об'явлено, що венесуельський нафтовий проєкт фактично закритий. Можливо, його не принес ніякі користі в тим сенсі, що наполохав російців, які знизили ціну, але от яны знизили, зараз уже абсолютно невыгодно оттуль вести нафту. Проект закрытый, к чему ехать? Ну, зразумело, там есть некие проекты, скажем, белорусские проекты там, некое будовництво. Вот подчас визиту, до речи, было сказано, что 5 проектов новых неких створили. Але, ну, так, саправды за это можно взять гроши, але можно в інших местах гроши взять, тем более, что, скажем, там нечто будуют, але вот сегодня проскользнула информация, что в Беларуси не хапает 12 тысяч будовников. Ну, так нехто там будує, а треба ж, в принципі, і на батьківщині будувати. Але це, до речі, тичиться тільки Венесуели, тому що, скажімо, Куба, вона країна бідна, і з її вогулі там цента не візьмеш. Одне, що махчима некий бартер, але, ну, а яка користь Білорусі? Махчима, некі воєнні проєкти. Причому, ну, не зброя, як така, а білоруський хай-тек. Ну, як ми відаємо, це... Беларусь продає всюду, як висвітляється, і в Сирію, і в Повночну Корею. Махчима гэта. Ось за гэта гроші знайдуться во всіх. Тим ліку і у кубінців. Ведаєте, я не виключаю. Ось тое, що, знову ж, колега Класковський казав, про тое, що Чавес, ну, відомо, що він, по-перше, хворий на рак. По-другое, вот хутка выборы. Рауль Кастро так само человек немолоды. Фидель отошёл от справы. И Махчима Лукашенко поехал, как, ну, всё-таки познакомиться с какой-то новой элитой. А кто будет после Чавеса, а кто будет, потому что, коли не иметь стосунков с этой элитой, то в уголе все проекты могут, так сказать, накрыться медным тазом, якие есть. Ну, вот я думаю, что то, что, про что сказал господар Лябецька, Махчима это сопровождение. Правда, може, більш сур'ю, більш важка така річ. І це зробити враження, причому я б сказав, не на самі ці народи, бо яка справа Лукашенки до їх, кульки на, вот, скажімо, ніяких європейських, американських, навіть левих, для певної частки яких все ж таки там і Кастро, і Чавес, це от такі герої. До речі, я зверну увагу, цікаве супадіння. А Лукашенка, наступний пункт його візиту, це Еквадор. А вось как бы теперешний идол левых, Ассанж, просит притулок менавіта в Эквадоре.
Юрий, з постсовєтських країн така екзотична географія поїздок хіба у президента Росії. Ні авторитарні лідери Центральної Азії, ні лідери демократичних і паудемократичних країн кшталту Молдови і України не їздять так далеко. А Лукашенко їздить. Чому, на вашу думку?
Ну, видите, тому що він у певній ступені, при всім своїм цинізмі, він такий романтик Совєтського Союзу. І ось у яго такая савецкая мегаламанія. Нават калі, можа, вялікага толку ад гэтых паездак няма, але вось ён стварае з Беларусіі Савецкі Саюз. Ці ў мініатуры, ці ў карикатуры. І вот ездзіць, як Леонід Ільіч ездзіў, так сказаць, як яго папярэднікі ездзілі. І вось ён такі, ну я кажу, лідар маленькага Савецкага Саюза. А ў Савецкага Саюза, нават маленькага, ну у яго, зразумела, глабальныя амбіцыі.
Дякую, Юрій. З моїм колегом Юрієм Дракахруста ми обмірковували візит керівника Білорусі у Латинську Америку. Гетій темі буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Ці великі перспективи супрацовництва Білорусі з Латинської Америки». Почався візит Олександра Лукашенки у Латинську Америку. Чи можна казати про активне супрацовництво Білорусі з країнами гэтага регіону? Які виніки білорусько-венесуэльського сябровства? Які узникають проблеми у процесі супрацовництва двох країн? Гэтае питання абмярковують за круглым столом «Експертизи свободи» політолог Андрій Фёдоров і політичний оглядальник газети «Білорусі ринок» Павлюк Быковський. Ведзе передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі пазній сьогодні. Національний союз витворців молока Росії, Союз Молоко, обвинувачує білоруський бок у демпінгу і безконтрольності поставок на російський ринок і, як виніку, у подриві молочної галини. Союз Молоко знову закликає урад терміново припиніть увоз молочних продуктів з Білорусі до кінця третього кварталу сьоліта. Передає Ігор Корней.
Российские вытворцы молока констатуют, белорусская молочная экспансия привела до того, что рентабельность российских перепроцовщиков стала адмоўной, а при конце весны закупочные цены на сырое молоко у некоторых регионах снизились до 9-10 российских рублей за килограмм, хоть средняя закупочная цена на той час складала 15 рублей. У звароце да галіновых ведамстваў перапрацоўшчыкі пішуць, што, апынуўшыся ў сітуацыі поўнай неканкурэнтаздольнасці, яны канчаткова страцілі магчымасць рэалізаваць свае запасы па зімовых коштах. Дырэктар па сувязях грамадскасцю і дзяржаўнымі органамі «Саюз малака» Ксенія Бурданова удакладняе. Арганізацыя вымушаная звярнуцца ва ўрад і галіновае міністэрства з прапановамі, як стабілізаваць крытычную сітуацыю.
Беларусь просто нарушаюць дасягнутыя дагаварённасці. Конструктивный диалог не складывается. В прошлые годы он складывался. Мы договаривались, и все придерживались этих договоренностей. А в этом году почему-то эти договоренности не получается выполнять. Потому что просто кто-то хочет заработать денег.
Представница «Союз молока» кажа, что поставки молочной продукции из Беларуси носят бесконтрольный характер. Як кажа Ксения Бурданова, надышел час спынить спекуляции на теме агульной экономичной просторы.
Претензии, в общем, не только к белорусам в этой конкретной ситуации. В целом нет этих единых правил и нет единого документа, который бы регулировал товарооборот. Когда нет единого документа, то как, в общем, все это регулировать? Поэтому здесь больше вопрос глобальный, что надо в целом налаживать ситуацию. А Беларусь – это такой вопиющий пример, почему это надо делать.
У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси не ожидают комментовать обвинувачения, якія гучать с российского боку, что Беларусь не выконывает домовленностей про объемы молочных поставок на рынок России. У свою чергу эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляя укажа, что на белорусских вытворцев идет неспынный тиск. Чиновники потребуют от них нарушивать объемы продукции живелогадовли. Але коли Россия выконает обещание истотно повеличить уластную вытворчесть, то белорусам места в России просто не будет.
Чиновники галины постоянно кажут, что треба повеличить вытворчесть мяса и молока в два раза. Усе разлишают на то, что Россия усе повыня.
Самый значный конфликт датаваны червенем 2009 года. Отказ на решение российского ведомства распожил нагляд забаронить увоз на территорию России каля 1000 видов белорусской молочной продукции, керавництво Беларуси пригрозило обновить полновартостную мяжу помеж двумя краинами. Сёлета ўвесну забароны на молочные поставки с Беларуси накладала и Украина.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністэрства сувязі і Саўмін прапануюць дазволіць уладальнікам інтэрнэт-кавярняў і кампутарных клубаў альтэрнатыўныя спосабы ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Замест пашпарту выкарыстоўваць тэхнічныя сродкі фота- і відэафіксацыі альбо іншы праграмна-тэхнічны спосаб, у тым ліку СМС-паведамленні. Конкретный способ идентификации вызначается керовником пункту коллективного користания або уполноваженной им особой, говорится в проекте постановы Совету Министров. Як до такого нововведения ставятся специалисты? Директор приватного предприемства «Аковита» Федор Короленко выказал такое меркование.
Там прописана норма такая, что повинны идентифицировать крестальника. А идентифицировать его можно кучей разных способов. Просто выбрали паспорты, как самые топорные такие. Але не за собой паспорт не носит. А мобильники во всех с собой. Мы вырешили грабить больше созвучных людей, бо наведенность интернет-кафе обнизилась. Это не послабление, это просто больше звучности для крестальников. Не требует будет с собой тягать документы весь час. Просто, например, на мобильный телефон отримать подтверждальную смс-ку и все. А так, по сути, это ничего не меняет. Той самый указ 60-й, який был приняты, такие дейничают.
Стваральник порталу «Тутбай», експерт у галіні IT-технологіїв Юрій Зісер, каже, що коли особа користається гаджетом, відомо, кому він належить. Коли чоловік приходить у інтернет-кав'ярню, невідомо, хто це такий. І коли праз інтернет узорвана бомба, потім цього чоловіка не знайдеш. Коли бомбу можна узорвати навіть праз СМС, то праз інтернет це, мовляв, значно простіше.
Поэтому силовики всего мира всегда занимаются вот этой фиксацией. И не у нас этому уделяется внимание. Этому уделяется внимание во всем мире. Просто это делается не так грубо. Во многих местах во Франции, кстати, тоже без паспорта не зайдешь. В Италии, там, во многих других странах обязательно ведется видеосъемка. Вот у нас переходят на принятый во всем мире международный стандарт. Фиксация безболезненная, без унижений, удобная, простая. Поэтому это не какое-то наше изобретение. Это просто наоборот. Мы от совковой бюрократии приходим к международному опыту. Поэтому это можно только приветствовать. Но у нас всегда шарахаются, ищут во всем какие-то козни. А тут как раз радоваться надо.
Сказал у интервью «Свободе» Юрий Зісер, а зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Ровно год тому улады Слуцкого района распочали цікавий эксперимент. Увели заборону на продаж плодово-ягодных вин. Ці стали слуцкие жихары за гэтый год меньш пить? Ці перейшли с крыжачка на каберне? И кто от гэтага найбольш потерпел? Про гэта черговая передача серии «Подорожжы свободы».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Олександр Лукашенко со своїм молодшим сином Миколаєм прибув з Гавани у Каракас. Це вже третій його візит у Венесуелу. Оксана Пачобут після майже двохгодинного спаткання з мужем повідомила, що він утримується один у камері для чотирьох чоловік і м'якого присуду не чекає. Со слідством Андрій Пачобут супрацовничать відмовляється. Правоохоронча організація «Платформа» повідомила, що на Олеся Беляцького у Бобруйській Калюні почався тиск у формі обмеження його контактів з в'язнями. Жихар Бобруйську Олег Яузрезов домагається альтернативної служби.